Там, я думаю, что мы уже программу приходили, не с улицы приходили, это уже обучившись или в процессе учения. Да. А наши вузы, они устроены таким образом, что то, что, в общем, та подготовка, которую, в общем, человек получает, учественно психологическом, да, допустим, факультете, она, конечно, больше направлена на как раз психологическое консультирование. Я думаю, что та сложность, о которой вы вчера как-то говорили, она связана с тем, что после того, как человек еще обучает психотерапии, возвращаться к опыту психологического консультирования как-то стыдно. Ну, потому что вроде бы уже обладатели таких громадных, каких-то глубинных философских знаний и опять возвращаться к простым каким-то вещам, это вроде как оказывается не очень к лицу. Хотя на самом деле, вот так вчера, когда разговаривали, я, конечно, так вспоминала свой опыт, как я приходила в профессию, как я формировала, собственно говоря, свою практику, свою клиентскую базу. И достаточно большой промежуток времени, то, чем я занималась, это, безусловно, вот если в индивидуальном режиме это было консультирование, а если в групповом режиме, это скорее такие тренинговые какие-то проекты. Ну, вот, собственно говоря, опираясь на этот опыт, я хочу с вами так немножко об этом поговорить, потому что мне кажется, что сейчас, вот в то время, в которое вы начинаете свою практику, ситуация такая, что человек, ну, это, давайте начнем с того. Нам по сей день очень редко приходят люди, знаете, с таким осмысленным запросом на психотерапию, причем который звучит так, что им жутко любопытно понять, как устроены вообще глубины моего там мироздания. Да? То есть обычно к нам приходят люди в какой-то сложной жизненной ситуации, в очень растрепанных чувствах, и приходят с очень конкретными какими-то, да, рекомендациями, советами, как вообще из этой вот холодки вырваться. И понятное дело, что когда мы сразу начинаем приглашать куда-нибудь, да, в какие-нибудь терапевтические отношения, скорее человек пугает, вот какую-то растерянность, не понимает, что они пришли к очень умному человеку, но не очень понимают, да, зачем они пришли к нему и какое их место может во всем этом оказываться. Поэтому я думаю, что вот правда, да, с учетом какой-то ситуации сейчас, которая, ну, особенно если еще очередь, сейчас мы живем в очередной период кризиса очередного, да, то ясное дело, да, вопросов на консультирование очень много. И если, в общем, не внушаться этой практике, то это, в общем, хороший такой этап, чтобы, ну, обзаводиться, что ли, своей клиентурой, да, начинать свою практику. В этом периоде, во-первых, и вы себя попроще, да, будете чувствовать. И, собственно говоря, ну, спрос на это сейчас прямо, откровенно говоря, гораздо больше. Да, психотерапия, как мы говорили вчера, это такая, знаете, ну, роскошь. Это так. Ну, в общем, правда, когда все вот эти вещи мы говорим, что это, ну, точно то, что себе может позволить человек, который уже находится на финансовом определенном уровне, на интеллектуальном определенном уровне, это, ну, такая избирательность, да, которая называется консультирование, это та область нашей практики, которую мы можем применять к любому клиенту. И я вот когда вспоминала, я думаю, что даже, ну, наверное, в чем-то рада, что мой профессиональный какой-то путь начинался с консультирования, а потом переходил в терапию. Потому что, наверное, благодаря этому я избежала вот этих нарциссических сложностей, связанных с тем, что как же это вот, ну, какой-то откат внутри, что себе давать. Хотя была другая засада, да, я об этом дальше там более подробно поговорю, но что, в общем, как с одной стороны, так и с другой стороны, есть сложность вот перехода этих позиций. Ну, смотрите, да, если мы будем вспоминать с вами основные такие отличия консультирования и психотерапии, то, понятное дело, да, консультирование у нас всегда проходит такой, знаете, медицинской или педагогической модели. Потому что человек приходит к нам, когда он приходит на консультацию, в общем, на наш опыт и на наши знания. И поэтому то, чем мы занимаемся в консультировании, мы либо занимаемся диагностикой, либо занимаемся, ну, выращиванием, да, ну, каким-то таким развитием чего-то, и мы занимаемся сопровождением. Вот все. Да, это вот те три задачи, которые, ну, сюда включают консультирование. И понятное дело, да, что в этом случае мы очень опираемся на то, чего знаем, чего умеем. Ну, когда приглашаем к себе, да, то, собственно говоря, если приходят люди на знания, то они приходят на те знания, на тот какой-то имидж, который уже вокруг вас есть. Ну, если говорить о том, как вообще мы оформляем консультирование тут всегда, ну еще такое, да, важное отличие, всегда, ну, понятное дело, гораздо более короткая процедура, чем психотерапия. В этом смысле консультирование мы точно так же оговариваем, ну, контракт, ну, чем контракт с тем участником, который приходит. Но только этот контракт сильно отличается, ну, прежде всего, по времени. И вот в этом смысле очень хорошо, мы не замахивались сразу на такие большие проекты. В моем опыте, ну, консультирование хорошо, чтобы начинать с 2 встреч, ну, тире 5 встреч. Вот где-то в этом промежутке. И понятное дело, да, что вот эти вот короткие какой-то промежуток, он всегда имеет определенную задачу. Человек приходит с очень конкретным запросом. И одна из таких основных сложностей, да, которые есть, что удерживают в консультировании, это сложность психотерапевта удерживаться в этом запросе. Потому что, понятное дело, да, вы опираетесь уже на полученные знания, вы очень много чего видите про него. Да, и вам очень много чего хочется ему рассказать про него. Ну, как он, в общем, да, не так живет, какие у него глубинные есть процессы, на которые ему надо обращать внимание. Он пришел с маленьким запросом. И очень хочет получить ответ на свой очень конкретный маленький вопрос. И вот, ну, какая-то это очень важная такая вещь, но сразу себя настраивает на то, что вы не будете с этим человеком жить долго. Вы с ним будете очень эпизодически встречаться. Вот когда вы оговариваете рамки в консультировании, то их очень важно выдерживать. И есть такой миф, ну, с которым мы часто встречаемся, что консультирование – это разминка перед психотерапией. Что главная задача консультирования – это размять клиента и подвести его к мысли, как ему необходима психотерапия на долгие годы. Это не так. То есть вот совершенно далеко не каждому из тех людей, кто к вам приходит проконсультироваться, нужна терапия и, может быть, никогда не понадобится. Но как консультанту он может к вам обращаться, ну, собственно говоря, на протяжении, ну, долгих лет своей жизни. Вот мы так вчера вечером вспоминали какой-то свой опыт. У каждого из нас есть люди, которые, знаете, уже там годами, ну, периодически появляются, да, на какой-то коротенький промежуток времени. Помнят, да, как-то, в общем, знаешь, что если у них какая-то сложность возникает, то обращаться к тому, в общем, терапевту, с которым уже строили как-то отношения. Но в этом смысле никогда не остаются на психотерапии. И вот как-то не надо, нет смысла отталкиваться. Некоторые есть особенности, которые тоже, ну, вот так вот мы слышим, да, которые, ну, оказываются той сложностью, когда все-таки, да, а вам предстоит, ну, тогда развивается, конечно, для меня это так, развивается в себе 2 разных позиции, которые вы, ну, осуществляете со своим клиентом. Первая позиция – это позиция консультанта, а вторая позиция – это позиция психотерапевта. И переход, он, правда, оказывается сложный. Иногда мы путаемся, иногда мы куда-то попадаем. Ну, вот если говорить о позиции консультанта, то есть какие-то очень такие ясные вещи. Консультирование, оно всегда происходит на энергии консультанта. Поэтому, когда мы человек, который пришел с улицы, да, кто-то ему порекомендовал, вас как очень грамотного, хорошего человека, да, вот, пришел к вам на встречу, очень волнуется, очень каких-то сильных переживаниях, у него какая-то ситуация, которая вот происходит, приходит к вам, а вы ему начинаете терзать вопросами, да, а что ты меня выбрал, да, и чего ты хочешь от наших отношений, да, и в качестве кого ты ко мне пришел, то вы кроме ужаса у него ничего не вызываете.
Без злобы,
да, то есть второе чувство, если вы не согласны, это очень сильная злоба по поводу того, что вы его примотали, да, такие особо устойчивые, они будут вам говорить, что подождите, да, я хочу все-таки вам рассказать ситуацию, с которой я пришел, но особо настойчивые терапевты, мы знаем, говорят ему, нет, это ты, подожди, да. Вот ты все-таки ответь мне на поставленный вопрос. Ясное дело, да, что дальше мы получаем ситуацию, что клиент куда-то уходит, терапевт очень расстроенных чувств не поднимает руки ему со всей душой, да, а эта сволочь неблагодарная развернулась и куда-то делась, да, очень быстро. Спасается. Очень часто, сразу говорю, спасается, да, от той какой-то глубины и того уровня, с которым мы иногда пытаемся человек сразу притащить, к которому он абсолютно не готов. Поэтому совершенно понятно, мы помним 3 этапа, да, которые есть в консультировании. Первый этап – диагностический этап, второй этап – это, собственно, этап исследования интервенции, да, третий этап – это ассимилирование того опыта, который удалось получить. И когда мы занимаемся диагностическим этапом, это вовсе не означает, что вот этому несчастному человеку, который пришел, у вас узнать, что ему делать, допустим, ребенком, который вот заканчивает школу, да, совершенно непонятно, ну вот, как бы отдавать его в высшее учебное заведение и не отдавать его в высшее учебное заведение, исследовать с ним, например, всю его жизнь от момента его рождения. Это, как правило, тоже человек, в общем, сильно растерянный, да, там,
поэтому...
Потому что он не понимает, какое имеет отношение, какие у него были отношения с мамой и папой, к тому, куда же все-таки его ребенку подростку после школы деваться.
Да? Вы же, конечно, понимаете, что как его отношения складывались с родителями, то он своего ребенка переносит. Ну, молчите об этом.
Вот. Да, это правда важное замечание, что вот то, что вы понимаете эти вещи, это прекрасно. Но не надо не сразу сообщать радостно этому вот клиенту, который к вам пришел. Потому что он совершенно, да, не готов встречаться с этой вот как раз параллелью, да, и подкидывать этот параллельный мир, да, по поводу того, что его тяжелое детство вот именно сейчас на его ребеночке-подростке отражается. Поэтому диагностикой мы занимаемся исключительно ситуацией. Задача консультирования и отличие консультирования от терапии. Да. Прежде всего заключается в том, что в консультировании у нас есть всегда конкретная задача, конкретная тема, и она всегда находится между нами и клиентом. И если в терапии, да, мы участники какого-то опыта, мы никогда не знаем на самом деле до конца, куда этот опыт нас выведет, да, и в этом смысле у нас тоже нет никакого флажка в конце пути, то консультирование у нас всегда есть. И так вот, ну, себя же не путает, да, то есть, безусловно, для начинающего терапевта это очень, ну, поддерживающая такая модель, потому что и вам спокойнее и понятнее, у вас есть очень конкретная задача, вы знаете, что вы будете эти задачи делать, вы знаете приблизительно, да, как, когда будет финал, по каким признакам вы можете понимать, что эта задача выполнена. Поэтому диагностируем мы ситуацию, да, и в этом смысле, понятное дело, до того, как, ну, кстати, до того, как вы начинаете диагностировать, мы, как всегда, первое, что делаем, это мы формируем какое-то пространство, чтобы человек вообще справился со всякими разными чувствами, которые у него есть, а чувствует и тревога, и стыд. Да, и до сих пор у нас, собственно говоря, никак в социуме так уж не развито, что ходить к психологу это полезно. Да, это целое такое дело. Человек приходит такой. Ну, смущенный, да, по поводу того, что ему приходится в жизни обращаться к другому человеку, потому что ему не хватает вроде опыта, не хватает собственных знаний, но всякие разные идеи про то, что он глуп, да, слаб, да, в общем, вообще потерянный какой-то человек. Поэтому первая задача — мы формируем, безусловно, какое-то такое пространство, очень доверительное и очень, ну, располагающее, да, где мы с ним знакомимся, где мы помогаем ему как-то вообще стать клиентом, где мы его будем расспрашиваем по поводу той темы, которая его привела к нам на встречу. Ну, в общем, собственно говоря, да, всячески обустраиваем пространство, в котором человеку будет комфортно, и формируем позитивный перенос. И все, наш весь процесс консультирования у нас проходит только на нем. Что опять-таки приятно, да, что вы в этой ситуации не доживаете до этой мерзкой фазы, когда, да, клиент начинает к вам присматриваться и как-то, да, вам сообщает, что что-то вы в последнее время исключительно глупости говорите, да, и вообще как-то вот еще по какое-то время назад вы ему так нравились сильно, да, а что-то сейчас вот уже нравится перестали, и как-то вас много, и толку от вас никакого, и что-то он так сильно долго думал вообще, идти к вам или не идти, так уж все заставил прямо, потому что этот дурацкий договор был про то, что если мне придет, ему надо будет платить вам деньги, да, ни за что. И хотя он и так не понимает, за что он их платит, да, но, собственно говоря, вот он, ну, решил все-таки прийти еще раз. Вот в консультировании этого всего нет. Да, вы начинаете с клиентом, да, работать на позитивном переносе и завершаете, да, когда он вам говорит спасибо большое, да, вы мне очень помогли, да, вот очень хорошо, то есть, соответственно, буду к вам приходить еще. Опять-таки про то, что формируется, понятное дело, да, перенос, безусловно, формируется. И понятное дело, что вы будете видеть какие-то нюансы, которые уже хорошо знаете. Ну, например, как, кому к вам этот клиент приходит, да, и какого рода строит с вами отношения. Например, да, он там приходит и явно, да, смотрит вам в глаза, да, ловит каждое ваше слово, глаза остановившиеся, и вы уже стали такой великой большой фигурой, да, которой ждут чуда и спасения всех его бед, и вы понимаете, что с ним происходит. Опять, да, очень важная такая штука, не надо ему сразу об этом сообщать.
ну, таким, знаете, радостным немножко таким злорадным голосом, говорит, да, вот я по глазам вижу, что ты из меня сделал уже, да, ТНТРФ. Вот не надо, вы себе это замечаете, для вас это дополнительная информация, она вам помогает работать, но это точно не становится, да, материалом вашей сессии. Еще одна такая вещь, которая точно, ну, которую важно помнить, которая касается как раз вот самопредъявления, вот вчера были вопросы. Ну, правда, да, долго учаясь про то, что нужно быть внимательным к своим переживаниям, к своим чувствам, к тому, что происходит со мной, когда я в контакте с клиентом, осознавать, да, какие-то процессы не только клиента, но и свои, да, сильно, ну, так подбывает на первых же встречах, да, клиент сообщает, знаешь, я растерян от того, что ты говоришь, ты меня как-то пугаешь своими словами, да. Собственно говоря, вот я не знаю в этой точке, куда нам дальше двигаться. Ну, совершенно правильные были вопросы. Для человека, который в психологии незнакомый, пришел к вам как умному человеку, которого ему порекомендовали, совершенно непонятно, да, что это с тобой тварит тогда? И вызывает
слово. Я думаю, здесь какая-то важная часть, именно поддержка экспертной позиции. И экспертная трансференция. И как только вы это вещи говорите, вы просто разрушаете ту энергию, на которой к вам человек пришел, ну, да, и будет держаться. Даже если это и правда в ваших переживаниях.
Вот. То есть, соответственно, вы в этом смысле, да, вот как раз вот удерживаетесь от такого большого откровения, от сразу сообщения клиенту про весь ваш жизненный опыт. Что тоже, да, вот бывает удивительно, когда, ну, человек только успел рассказать ситуацию, а терапевт радостно говорит, ой, а у меня? Да, и дальше минут 30 рассказывает, как это было у него. Да. Очень часто в этом случае дикие клиенты говорят, так слушай внимательно, как интеллигентная, хорошо воспитанная, говорит, ну, просто зачем вы мне сейчас все это говорили? Да, вот. То есть, ну, давайте вернемся к моей ситуации все-таки. Да? Ну и в общем так злиться на них в этом случае не надо, потому что правда, да, нет у них никакого еще инструмента, который бы помогал вот эту параллель проводить. Не знаю, зачем вы им рассказываете, как это было у вас. И не нужна им эта информация, как раз по поводу того, что Бога сказал. Потому что если чем больше вы появляетесь со своими, знаете, человеческими сложностями и ограничениями, тем скорее разрушается вот этот образ, да, умного специалиста, который будет сейчас поддержать в трудную минуту. Вот на этом этапе как раз скорее вы вспоминаете все, чему вы учили с точки зрения консультирования. Да? И как раз формируете с клиентом, знаете, вот такие отношения, когда вы изучаете его язык. Вы обнаруживаете, да, уровень интеллекта клиента, который к вам пришел, темп, да, какой-то навык обращаться с каким-то собственным опытом. Ну, даже просто, не знаю, культуральные особенности, ментальные какие-то особенности. Вы к нему присматриваетесь и присоединяетесь к нему. Потому что если к вам пришла женщина, домохозяйка, да, чего-нибудь узнать, а вы радостно сообщаете много вот этих слов, которые выучили, пока учились в программе, про модели, например, да, сразу решаете с ней поговорить, то кроме стыда и злобы, как правильно Лена, да, подсказывает все время, вы человека ничего не называете. Да это и не нужно. И как раз в консультировании мы вполне можем себе позволить вот эту вещь, которую, ну, потом в терапии долго отучались делать. Да? Мы можем быть сориентированы на то, что наша задача дать толковый совет профессиональный этому человеку в его жизненной ситуации. Что такое совет? Это поддержка стадии ориентировки. Ну да, то есть это не в смысле сказать делать так, берите, записывай, да, я сейчас расскажу, как тебе делать эту ситуацию. Но в общем, собственно говоря, то есть вы сам рядышком с человеком помогаете максимально ему сориентироваться во всех его возможностях, каких-то ситуациях, которые он не видит, расширяете его мышление, да, какие-то вещи, возможно, даже ему объясняете, ничего страшного в этом нет. Кстати, это прекрасный этап, прекрасная возможность поддержать и собственный вообще какой-то профессиональный уровень. Да. То, чего вот часто, кстати, когда так начинается первый опыт терапии, да, то, чего не хватает, и от чего возникает ощущение, что я не понимаю, на что я, да, опираюсь. Я не понимаю, туда я иду или не туда. Да. Я не понимаю, значит, вот, куда я иду клиент. Сейчас вот это проектирование, да, которое сопровождает терапевтический опыт. Консультирование, вы как раз не можете обходиться очень хорошо. Ну, потому что четко, да, и в этом смысле очень хорошо будет вспоминать то, что вы уже знаете и умеете.
Если вы читали. Вообще.
Ну что?
Нет, здесь есть просто прикольная обманка, потому что пока я в программе присутствую, я за счет импринтинга много чего беру без каких-то исследований теоретических концепций. Я могу работать даже в несознанке, что, я думаю, вы реально там наблюдали достаточно часто. Когда человек отработал прекрасно, выходит на супервизию, говорит, я не знаю, что я делаю. Ну вот осознавание вот этой части, она очень прикольная. Можно два слова по поводу трансференции вот этой вот экспертной? А, там ведь интересная штука. Если я прихожу, допустим, в магазин, да, и хочу купить там какой-нибудь автомобиль, например, да, и вдруг мне продавец-консультант рассказывает всю свою жизнь, какие у меня переживания. Вообще мне этот автомобиль нужен. Я начинаю сильно тревожиться за его психическое состояние. А точно так же, второй пункт. Я прихожу в состоянии незнания про это, и мне, в общем, немного детское состояние. Я нуждаюсь в том, чтобы кто-то знал. И я нуждаюсь, чтобы человек демонстрировал уверенность в том, что он это знает. И как только я вижу, что он не демонстрирует экспертную уверенность, я понимаю две вещи. Я либо попадаю в страх, что ну какая-то фигня, я не туда пришел, не к тому пришел. Вся моя тревога будет за счет этого усиливаться еще больше. Ну и, соответственно, с тревогой, ярости или что-нибудь еще. Вот. Понятное дело. Поэтому некоторая родительская позиция очень даже показана. С другой стороны, если этот продавец-консультант передо мной выделывается и показывает...
Как ты дорос до таких лет, ты не знаешь.
Да, какой-то идиот, потому что ты не знаешь непосредственного впрыска. Я не хочу чувствовать себя идиотом, когда я пришел платить деньги.
Ну, тут я бы еще два слова добавила, потому что если, например, вот эта метафора соединяется с автомобилем, если вы пришли купить, ну, например, я не знаю, ну, допустим, какую-нибудь машину, ну, допустим, какой-нибудь там, я не знаю, Рено Мегань, да, а вам, допустим, продавец радостно рассказывает о последних новинках серии Мерседес, да, то тогда в этой ситуации это тоже, в общем, довольно оскорбительно для клиента и унижает его, потому что говорить с ним надо на том языке и на том уровне, и на той глубине, на которой существует его запрос. И рассказывайте вообще все, что вы знаете про психологию.
С другой стороны, легкий акцент. Ну, знаете, мы приходим покупать Рено Меган, а покупаем джип Чероки. Не такая большая разница. И вот эта чувствительность к тому, к той надбавочке, которую возможно выдать клиенту. Потому что чаще всего мы приходим, покупаем чуть дороже, чем планировали для этого. Но это чуть, это чувствительность в зоне ближайшего развития клиента. Если я ее перебрал, то я его изнасиловал. Если я не добрал, то я разочаровал.
Лен, вчера хороший пример приводил, просто можно я озвучу, да, это такой твоей практики по поводу того, что, ну, как где-то там очень-то говоришь, что, ну, если, допустим, в чем это может заключаться, что если мы оговорили, например, с клиентом на консультировании, что это 5 встреч, а к 5-й встрече, ну, мы так смеялись по поводу того, что важно не забывать самому, сколько оговорили, все записывать надо, да. Ну, если к 5-й встрече, да, допустим, вы понимаете, что уже много появилось каких-то еще разных дорожек, и вроде кажется, да, что клиент с интересом и удовольствием, да, куда-то дальше идет. Очень важная вещь – остановиться в этом месте и сказать, что наш контракт закончился. И вот так, да, мы сейчас заканчиваем с тобой отношения вот в этом месте. Вот эту задачу мы, похоже, как-то с ней разобрались. Но в результате этого с тобой наткнулись вот на это, на это, на это. Можем туда идти, можем пока не идти. Вот когда вы оставляете этот выбор, а не хватаетесь мертвой хваткой клиента, да, у человека складывается ощущение, что вы с ним все-таки вот как раз, да, в партнерских отношениях, а не используете его. Не пытайтесь, знаете, ну да.
Заманить терапию.
Обманывать путем терапии, развести, извините, на деньги. Да, то есть, в общем, есть очень простые вещи, с которыми да, вы будете встречаться, когда будут приходить не участники учебного.
Ну, я просто могу сказать этот пример, он просто очень показатель. Клиентка ко мне очень стремилась на терапию, и как-то очень прям так, заранее именно на терапию хотела ко мне. Я ей сказала, давай мы возьмем 5 встреч, ориентируемся. Может быть, там дальше будем двигаться, может нет. И я забыла. Но забыла, что я с ней на 5 встреч договорилась. И вдруг, в самый последний момент, я вспомнила. И я ей, оказывается, к концу 5 встречи, я не помнила, какая была встреча. Я ей сказала, что похоже, что вот мы с тобой договаривались на какой-то ограниченный отрезок, а дальше надо будет решать. У нее изменилось лицо, поза, все. Она посмотрела на меня злорадно и сказала, ага, вспомнила. А я вот думала, смотрела на тебя и думала, вспомнишь или забудешь. И я подумала, если забудешь, не пойду к тебе на терапию, а ты вспомнила, теперь проверяю. Понимаете, такой прям... И при этом всю сессию до этого она внимала мне, понимаете? Была очень такая ситуационная, расположенная. Но стоило мне сказать о контракте, она все применилась, мгновенно. То есть люди все помнят, они точно знают, за что они собираются и кому платить деньги.
С точки зрения диагностики, достаточно любопытна сама по себе первая встреча. Она может кардинально отличаться от второй, третьей и так далее. Особенно характерно, ну вот в последнее время пошли на терапию мужья гештальтистов. Это очень интересно. Любовники гештальтистов. А вот что касается мужчин. Интересный момент, который отлавливают достаточно частотой. Приходит мужик первый раз, может до нескольких характеристик касается, приходит первый раз и демонстрирует распальтованного быка, ни хрена вообще слово «философия» вместо «философии». Вот. А Алексей Тимичин толком ни хрена не говорит, тему не поддерживает. И можно, пока, можно подумать, что интеллект вообще ниже плинтуса. А очень часто это может быть прикольная, допустим, мужская реакция на тревогу. Потому что вторая встреча оказывается на порядок, если первую провел по-человечески, они как будто умнеют за неделю и кардинально умнеют.
Потому что первая задача – это пугануть как раз вот этого вот другого мужика, которому зачем-то его отправили.
К тому же, это ведь правда интересно, достаточно часто милые женщины отправляют мужчин на терапию шантажом.
Да.
Типа не пойдешь, падла, на текуль, на терапию, развод, девичья фамилия, и больше ты глаза тебя мои не видели. Понятно, что всю эту приятную часть контракта, который они заключили, он принесет вам.
Еще мама отправляет.
Мама отправляет. Ну, вот мы как-то сейчас уже так плавно, да, подходим к тому, что правда, а вчера много было вопросов, а где их брать, да, этих клиентов? Не знаю, мы так тоже вчера разговаривали, я вспоминала свой опыт. На самом деле у меня какая-то была удивительная способность. Я где не работала, да, хоть какое-то непродолжительное время, у меня обязательно оттуда потом несколько клиентов было. Да, и это вот, ну, правда, даже так чуть-чуть хватает кусочек про предъявление себя, насколько вообще смело себе позволяет говорить о том, что я вот занимаюсь этим, я психолог, психотерапевт, да, мы как-то заинтересованы других людей. Насколько легко позволяем себе сами очерчивать те зоны. Ну, кстати, очень важно, да, это очерчивает еще те зоны, в которых вы как-то компетентно и уверенно себя чувствуете. Потому что я в последнее время сталкиваюсь с какой-то удивительной вещью. Ну, да, с начинающими терапевтами, что почему-то человек, например, ну не так, пример, да, проработал до того, как пришел в программу, много лет в школе. Ну, пришел, да, в программу изучить еще так и практики. Он заканчивает программу, начинает думать о том, чем заниматься, и вдруг говорит, пойду я, наверное, горконсультирую. В общем, сильно срывает от этого крышу, потому что где имение, где наводнение. Да? То есть, соответственно, у человека мозги заточены как педагогик, он делать-то хорошо умеет, а тоже наработал, в общем, какой-то имидж, авторитет за эти долги. А в бизнесе нифига не понимает. Вы видели где-нибудь толкового бизнесмена-педагога? по своему словосочетанию представьте себе. Плюнца, да, на эту зону, в которой совершенно ничего не понятно, еще больше убеждает нас в том, что мне там ничего не получается, значит, ни хрена я никакой не специалист, да, ничего у меня не получается. Уровень, да, тогда как-то вот, ну, собственной самооценки профессиональной еще больше падает. И это сплошь и рядом. Ну, как будто есть, как вот, знаете, вот так, с этим приходится часто сталкиваться, как будто есть какой-то стыд к прошлому опыту. Как будто хочется от него отмахнуться.
Ну, происходит какая-то аннигиляция целой большой части вашей профессиональной идентичности.
А это очень грустно на самом деле, потому что ведь это как раз то, на что вы можете опираться. И вот в этом смысле, пожалуйста, да, вот консультирование – это прекрасная вещь, где вы можете использовать все те техники, которые так или иначе где-то вы успели, да, узнать, прочитать, выучить, вы умеете. Да. Какие-то микс, да, из навыков, которые у вас остались из прошлой жизни, да, и что-то вы приобрели уже в процессе там, обучения. И здесь вы можете экспериментировать, пробовать то, что подходит, что не подходит. Я, например, точно помню, что как, ну и вот сейчас смотрю некоторые, ну, наши выпускники, у которых как-то, слава богу, формируется потихонечку, да, практика, как они обходятся с этим. Ну, например, можно начинать сразу свою карьеру, да, вот в психотерапевтический групп и попадает в Катькину тревогу по поводу того, что я им теории мало читаю, да, и каких-то упражнений с ними делаю немного. А можно себя не расстраивать по этому поводу. А просто себе честно, да, признаваться, что я пока делаю, да, систему разных тренингов. Можно тематических, лучше всего тематических. И, кстати, вот хорошо помню, что, ну, в начале собственного, да, такого профессионального пути, мы вот делали такие, знаете, 2,5-3-дневные тренинги, которые имеют начало и имеют конец, у которых есть определенная какая-то задача. Тематик, называйте как, что вашей душе ближе. Да? Хотите называйте там про мужское, женское, хотите называйте, да, там я и моя семья, хотите, как хотите, это уж точно, да, у каждого вполне большой запас творческого, да, такого потенциала, чтобы придумать. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что, с одной стороны, человек понимает, что он не попадает в какую-то финансовую кабалу. Он идет на разовое мероприятие. С другой стороны, у вас появляется возможность вообще себя показать, да, собой заинтересовать, сформировать какой-то к вам интерес. И очень часто
это называется презентационные мероприятия.
Ну, просто, знаешь, вот у нас как-то презентационные мероприятия, они часто связаны с тем, что вот какая-то презентация, после которой должна начаться. Либо обязательно сразу учебная программа, либо что-то очень видно. Я, например, помню, что какой-то, ну, достаточно большой промежуток в своей жизни, вот, наверное, 3 или 4, мы просто делали периодически вот такого рода тематические группы. Они такие были микс, да, из немножко тренинга и немножко терапии добавляли, да. Это был прекрасный опыт. Постепенно из этих групп приходили люди на терапию, тоже сначала на консультирование, потом на терапию. Кто-то из этих людей потом со временем пришел в учебные программы, да, и как-то, в общем, ну, продолжил свое какое-то развитие, кто-то не продолжал, а просто вот ограничился этим опытом. Но, во всяком случае, уже узнал о вас, узнал вашу фамилию, да, то есть, соответственно, мог кого-то к вам направлять, и таким образом, да, постепенно уже формировалось то, что называется вот, простройка социальных сетей. Потому что, ну, я вообще думаю, что вот этой простройкой, простраивать эти сети как раз останавливает наш сильный стыд. Потому что, ну, смотрите, можно, например, гордо уходить с прошлых мест, да, где вы чего-то делали. А можно использовать эти места причем разным способом. Ну, можно просто опираясь на ваш авторитет, а можно, например, да, ну как строить отношения, ну, например, такая хорошо знакомая, наверное, многим здесь откатная система. Ну, когда вы заключаете контракты с какими-то людьми, ну, например, я не знаю, если вы работаете с детками, да, то вы с врачем-педиатром такой контракт можете заключать, или там, ну, не знаю, с учителями в школе, да, или там с воспитателями в детском саду. Что имеется в виду откатная система? Что если человек вам, ну, он видит, например, да, что у ребеночка проблема, он говорит с родителями, что, знаете, вот похоже, вам бы хорошо ребеночку показать психологу. Вот я бы вам рекомендовала такого специалиста. Если от него приходит к вам человек, вы платите ему какой-то процент. То есть в этом смысле у него появляется своя финансовая мотивация, потому что тоже не надо так, знаете, уж сильно увлекаться, здесь мы такие прекрасные, и нас люди просто так, да, доброты души.
Только не платите 50%.
Да, потом. 20%. 20%. Да, вот где-то так, да, то есть это. Не больше этого, а то можно договариваться и на меньших условиях. Так что я знаю, что это
дети. Тогда у нас организаторы приобретают большую власть, чем терапевты.
Ну да,
и мы начинаем сталкиваться с кредитацией профессии.
Это правда.
Это власть сообщества. Вот. Контрольный пакет должен оставаться у вас.
Знаешь, Янка, ну я бы вот тут немножко развела все-таки идею про организаторов, да, и вот людей других специальностей, с которыми, ну, я такой контракт заключаю. Потому что организатор — это человек, который в каком-то смысле подписывается, да, все время работать на меня. А вот то, о чем я говорю, это человек, который и так занимается своей работой. Он и будет ей заниматься. Есть он в его жизни, нет. Да? Он как был врачом-педиатром, так и будет врачом-педиатром. Другой вопрос, да, что вот к тому, чем он занимается, могут быть вот такие еще ваши какие-то контрактные условия, которые вы можете менять, да, и, соответственно, ну, в общем, прекращать, если вдруг они перестали по какой-то причине вас устраивать. Вот как раз я бы сильно не рекомендовала на начальных этапах уж очень увлекаться организаторами. Знаете, ребята, организаторы — это такая штука, это, ну, кстати, вот то, чем сталкиваюсь, очень часто идея про организатора возникает опять-таки из стыда приходить чего-то о себе говорить. Я точно про себя понимаю, что организатор уместен только тогда, когда ты делаешь что-то в другом городе, где ты не живешь, где ты бываешь в стране. Это единственная ситуация, при которой, ну, наличие организатора оправдано. Во всех остальных случаях мы как будто делегируем, так хитренько делегируем другому человеку вот эту малоприятную вещь про сам, ну, про сам презентацию. Ну, чтобы другой человек приходил и что-то про меня рассказывал. Знаете, ну, вот так положа руку на сердце. Когда хотя бы уже ваше имя на слуху, это еще как-то, в общем, может срабатывать. Но если, извините, вы начинающий психотерапевт, и вас никто не знает. Вот представьте, да? Ну не знаю, там, вот приходит там Катя, да, и рассказывает про Юлю, например, да? Что есть такой чудесный человек, Юля, да, там, вот очень мне нравится какой-то там профессионал, вот, может, то-то, то-то, то-то. А Юлю, вот эту Марину, например, никто не знает. То обе эти прекрасные женщины вызывают очень много настороженности.
Или люди пойдут, на Катю. На конференцию Кати, а встретят Юлю.
Да.
И не факт, что они, ну,
на
то шли. Или наоборот, это не важно. Встретить, скажем, есть очень интересная вещь. Если я не умею что-то делать, мне очень хочется, чтобы кто-то это делал за меня.
Да.
Какой-нибудь селф-объект. Но вообще-то потом селф-объект меня и съедает, потому что я не могу ничего проконтролировать, по большому счету.
И вот тогда на этом месте вот приходит как раз на этих организаторов, что они сволочи такие жадные, обирают меня бедного, я тут, значит, мотулю, да, они вот каких-то денег приведут. И тупые организаторы, да, вот полгода бегают, что-то мне набирают, ни хрена набрать не может. Ребята, ну надо свою часть работы перекладывать уже другого человека. Потому что наша жизнь, почему, например, да, в нашей профессии не работают бигборды, да, или какие-то вот такие большие, значит, рекламные акции. Да потому что, да, это профессия, в которой человек идет к человеку. Ему очень важно увидеть вас. Ему очень важно, да, понять, кому он идет. Да почему, например, вот первая встреча, она еще такая, вот, да, вот то, что Вовка говорил, сложная бывает, да, потому что она включает в себя и этот момент. То есть, допустим, ко мне кого-то послали, человек никогда не видел меня в глаза. Ну, прочитать тысячу всяких там полезных отзывов, да, послушать каких-то людей, но до сих пор, пока он не придет, не увидит меня, и у нас либо сложится контакт, да, и я ему подойду как терапевт, либо не сложится. Вот ничего дальше не происходит. И тогда это такая отдельная задача, это профилактика вот, ну, вот этих вот всех сложностей, связанных с появлением в пространстве и заявлением, что я... Да, вообще-то вот психотерапевт. Я занимаюсь этим. Я приглашаю к себе людей. Это продажа себя. Где это можно делать? Да где угодно. Потому что на самом деле в другой области мы можем найти применение вот и своим знаниям, и своим навыкам. Начиная от каких-то... И опять-таки, да, тут очень важно, ну, тебе задавать вопрос, а что я сейчас на сегодняшний день умею лучше всего? Потому что если вы пришли, допустим, в психотерапию или в психиатрию, ну, вот, например, там услышала вот вчера твои слова про то, что вот уже тесно, да, И можно, конечно, горько расставаться просто с этой, да, частью вообще тебя, а с другой стороны, вот Саша, допустим, правильно тебе сказал, что все равно, ну, это Лена, я не помню, кто сказал, да, что это твоя идентичность остается. И тогда это можно как-то использовать. Вот это не обязательно сидеть в клинике, да, и там, ну, с ужасом думать, что вот здесь пройдет моя жизнь, да, молодая, и тут меня похожие похоронят где-нибудь рядышком, да, на соседнем кладбище. Но вполне понятно, что к этому моменту у тебя уже есть авторитет, да, есть родственники, которые знают и доверяют, и которым гораздо проще, например, да, приходить на частную консультацию, мы это прекрасно с вами знаем, чем идти, допустим, в клинику. Да, и таких вопросов очень много. Пожалуйста, вся зона, если вы чувствуете, что как-то, ну, вы были связаны с наркологическими, ну или вообще с вопросами зависимости, пожалуйста, да, эта область тоже не обязательно должна быть связана с тем, что вы идете непосредственно работать психологом в наркологическую клинику. Вы на каком-то этапе можете это делать. Но дальше вы вполне, да, если будете, ну, позиционировать себя, что вы, ну, готовы и можете консультировать родственников, да, людей, у которых есть беспокойство по какой-то по этому поводу, пожалуйста, да, вы можете организовать таким образом свою частную практику.
И в этом смысле, как ее организовывать? Не только на наркологических клиниках, а, пожалуйста, это кадровое агентство, школы,
да, и так далее.
Как это делается? Я хочу сказать о такой, извините, очень важной вещи, касающейся сообщества. Вся наша профессия, неважно, занимаемся мы консультированием или психотерапией, основана на системе человеческих частных рекомендаций. Конечно, здорово, если, например, кто-то говорит, например, в своей организации: я знаю очень хорошего специалиста, вот в области, например, танцевальной терапии, имело бы смысл, например, в какой-то там лицей, да, или колледж, пригласить вот в качестве какой-то развивающейся, ну, какой-то дополнительный, вот Юля, например, или Анжела. Тогда, значит, вы, соответственно, приходите туда, проводите какое-то небольшое занятие в виде презентации, как правило, оно бывает бесплатно, небольшое занятие, которое отнимает у вас просто несколько часов, но оно бывает обычно бесплатно, вы приходите просто для разговора с теми, кто в этой ситуации заинтересовался этим, и это, да, платить приходится всем. Небольшими, там, парочасовыми бесплатными презентациями для того, чтобы потом как-то, ну, как сказать, оставить свои координаты, ну, поставить, например, какие-то там планы, проекты, согласовать что-то, договориться о том, что они подумают, и они вам позвонят и так далее, но на что вы здесь наталкиваетесь? Мы наталкиваемся здесь на следующую сложность. Понятно, что про это, например, там, ну, я не знаю, там, ну, я не знаю, там, допустим, ну, не Леша там, да, рассказывает там про Юлю, да, а Юля сама приходит на эти два часа, да, чтобы у нас не было этих шин. Но что должно произойти для того, чтобы это произошло? Леша каким-то образом должен захотеть пригласить Юлю. И в этом смысле мы наталкиваемся на то, что часто люди, начинающие, конкурируют друг с другом, и друг друга никуда к себе не приглашают. То есть ведут себя как собака на сене. Типа, у меня не получается, но и тебя я не приглашу, потому что если, не дай бог, я тебя приглашу, у тебя получится, а я тут работаю, все увидят, что ты вообще можешь работать, а я что-то вроде тоже, они знают, что я психолог, что-то не могу. И на самом деле, вот здесь мы наталкиваемся на ту проблему, с которой очень часто вот программа перевоспитания, в общем, по сути дела, и имеет, как-то дело максимальное. В общем, о чем, собственно, идет речь? О вашем взаимном признании друг друга, о вашем горизонтальном интересе друг к другу. Потому что не к тому, чтобы мы вас где-то рекламировали, а к тому, чтобы вы знали, как вы работаете, и могли как-то друг другу делать какие-то рекомендации, да, как-то друг друга поддерживать, ориентировать. Вот наше пространство, вы все работаете в разных местах, вы все специалисты в разных областях. И если вы поймите, что чем больше вы отдадите, тем больше вы получите. Есть такой закон, что если вы будете направлять много разных людей, вот, к разным людям, то и они будут потом направлять к вам. Но если о вас будет слыть слух такой, что от вас снегу зимой не выбросит, то и к вам никого не пошлют.
Ну да, потому что с чем сталкиваемся, например, вот приходит много человек, там, ну, не знаю, да, клиент, входит в какое-то время, да, потом говорит, вот моя жена заинтересовалась, тоже хочет пойти. И понятное дело, а у вас только-только формируется, да, соответственно, ваша клиентская база. А у вас всего три, да, клиента.
А на расщепление пары работать нельзя с мужем и женой отдельно.
Да, вроде нельзя, но как же, вот они живые
деньги. Денег куда-то очень хочется, да? Вот уже ж прямо идет, вот сейчас кому-то же отдам, да, иди знай.
И мы вроде так сами с собой лукавим в этом месте. А дальше что? Обычно вы понимаете прекрасно, что происходит. Дальше это приводит, не идет, придумали, да, почему нельзя. Да, потому что ну, мы можем до конца этот процесс отслеживать, да. А дальше от нас уходит и жена, и муж, мы остаемся в каком-то негативном опыте, да, все теряется, потому что в какой-то момент вот это, ну, вот эта жадность сработала. Да. Точно так же, например, вы работаете, ну, смотрите, например, ваша как раз, ну, сфера какая-то деятельности, где вы себя пробуете, это орган консультирования. Вы работаете с какой-то фирмой, да, консультируете с какой-то фирмой. И при этом к вам подходят какие-нибудь люди и говорят, да, что вот, ну, у меня есть какие-то личные проблемы, да, и мне бы хотелось к вам еще прийти. А вы, ну, подписались под какое-то достаточно длительное сопровождение фирмы. И понимаете, что с этой фирмой вы еще соблазн велик. Ну, казалось бы, да тут я занимаюсь вопросами фирмы, а тут я встречусь с этим прекрасным человеком, просто с ним поговорю про его сложную семейную ситуацию. Тоже понимаете, да, что, в общем, в этом смысле, да, ну, как мы нарабатываем эти, и, кстати, такой дурноватый имидж себе. Да, ну, вот такой всеядности, все берут все подряд. Вот в этом смысле хорошо бы знать, ну, свои ограничения, только ограничения не с точки зрения, знаете, капризности такой. Вот эти мне не нравятся, те мне не нравятся, с этими работать, там, не работать, потому что скучно, да, с этими не работать, потому что сил на них много уходит. А ограничения с точки зрения, правда, того, что что-то вы не умеете пока, что-то вам не очень хорошо дается. И в этом смысле, да, это не значит, что вы плохие, это значит, что вы можете с кем-то как-то кооперироваться, да, и... ну, как-то работать, так и небольшую группу, да, поддерживая друг друга. Потому что я говорю, что на самом деле, вот мы так упомянули какие-то вещи, связанные там с клиниками, да, с какими-то, ну, там, центрами такими. Но, по большому счету, вот у нас на 30 ступеней, например, барышня, да, есть, которая дизайнер. И которая прекрасно, например, сейчас, да, делает программы на стыке психотерапии и, например, имиджмейкерства. И так далее. То есть я говорю, что чем бы вы ни занимались, всегда можно найти какую-то, да, вот, ну, какое-то преломление.
То есть это все так. Вот здесь еще очень важный момент. Кроме аннигиляции, чтобы не было этой аннигиляции своей предыдущей идентичности, да, и опоры, да, на сельской работы, где вы работали, еще очень важно, чтобы вы признавали друг друга. Поэтому очень важно нам, может быть, сейчас как-то... выслушать ваши вопросы.
Они же сейчас ушло.
Да, да, да. Ну, Володя что-то скажет, да, что хочет. Вот, может, какие-то ваши вопросы. Но для того, чтобы побольше видели, как вы работаете, да, и, собственно, побольше узнали друг о друге. Но в отношении того, что, может быть, имело бы смысл какие-то вещи сделать, ну, например, ну, исследование более подробное, конференции, да, каких-то, чтобы люди как-то, ну, ясно знали, например, свои какие-то, ну, притягивающие вещи, какие-то ограничения, ну, чтобы потом не обижаться, все, ко мне вот по этому поводу идут, а поэтому не идут. И посылали бы к тому, на что идут, а к вам пошлют, потому что, поверьте, людей много, но здесь мы сталкиваемся с тем, что вот почему, собственно говоря, речь идет о большой группе, ее ценности, это потому что большая группа, она решает задачи жить в сообществе. Посмотреть не просто на то, как вы тут прилежно лекцию слушаете, а то, чтобы в этой группе можно было появляться и предъявляться. И здесь, по сути дела, каждое ваше предъявление на каждом шеринге имеет значение. Ну, потому что если я, например, на шеринге предъявляюсь, ну, как-то так, скучающе, вяло, раздраженно, да, ну, можно как бы я произвожу впечатление на окружающих. Если я занимаю все время шерингом, я тоже произвожу впечатление на окружающих. Если я все время сижу в фоне, я тоже произвожу впечатление на окружающих. Поэтому хотим мы или не хотим, вся вот эта трансферентная картинка, она формируется ежесекундно. Даже от того, как мы уступаем или наступаем друг другу. Дверь, чтобы пройти, например, в столовую, да, кто с кем курит, да, и вообще, ну, как бы реагирует ли это появление или отсутствие этого человека или нет. Все это составляющие того, что относится к большой проблеме признания. Человек может быть прекрасным специалистом, но почему-то совершенно изолированным от сообщества.
Я про это как раз тоже хотел и говорить. Потому что это очень прикольная вещь может быть. По поводу того, что у меня есть желание, чтобы меня приглашали, например. Да? Но я в этом сообществе гажу, где хочу. Веду себя как вот совершенно беспардонно. Я устраиваю истерики, отыгрывания, шантаж. Мне весело в этом сообществе.
Вот. Ты только расстраиваешься, почему?
Так я не понимаю, почему меня никто не приглашает, клиентов ко мне не посылают. Или наоборот, я вообще хрен появляюсь в этом сообществе, сижу 3 года, как этот самый, в позе светофора. Вот. И тоже обидно. Чего так почему не замечают? А вообще все, что я сделал, я много чего уже сделал для формирования своей какой-то терапевтической трансференции. С третьей стороны, я вот думаю, да, я не настолько оптимистичен, конечно, посылайте, к вам пошлю. Извините, посылайте к тем, от кого вы ждете, что вам пошлют. Потому что я прекрасно понимаю, я имею большой опыт по поводу того, что я, допустим, кому-то кого-то посылаю, например, а этот человек очень рентную позицию занимает. И туда, ну, как песок писит, это бесполезно, оно все туда уйдет. Да. Или наоборот, я, допустим, направляю человека, а через некоторое время клиент с квадратными глазами ко мне прибегает и говорит, что ну что это такое. В общем, мне достаточно одного раза такого ответа клиента, потому что мне потом стыдно послать.
Знаешь, я вот как раз зацепилась, тоже буквально еще скажу сразу, до того, как мы начнем. Вот по поводу рентной позиции, как-то это такая важная все-таки штука, потому что мы, с одной стороны, вроде говорим про сложности таких предъявлений, а с другой стороны, на эту рентную позицию очень часто, да, есть соблазн присесть. Ну, например, в этом пространстве, это, ну, вот, уже озвученная идея, да, что вот я отучусь, да, а дальше будет несчастье. Я наконец сертифицируюсь, начну ходить, например, да, на презентации в другие учебные программы. Да, и ко мне будут приходить, значит, другие учебные клиенты. И так вот и буду жить весело и с удовольствием. Да, ну, понятное дело, да, что сама по себе уже заведомо провальная вещь. Потому что даже если вы получите одного, двух, там, трех программных клиентов, это не запустит, да, формирование вашей частной практики. Это не сделает вас, да, известным терапевтом, которому будут отправлять людей. Это, знаете, немножко такая змея, пожирающая свой хвост. Поэтому, с одной стороны, конечно, можно, ну, пользоваться, да, там, сообщество, и я сколько тут согласна, что есть ограничения, да, у этого, ну, то есть есть возможности, но не есть ограничения. Вот, например, вот это сообщество, да, которое вы сейчас, да, сообщество, это сообщество все-таки начинающих, да, профессионалов, и, понятное дело, всяких этих процессов еще очень много. Но очень не хотелось бы, да, все-таки обратить внимание, что хорошо бы, знаете, не превращаться вот в такую самую замкнутую систему, а вообще понимать, что мы всему этому учились для того, чтобы ходить вот туда. И что там, на самом деле, очень много и спроса, да, и работы, и интересы. Другой вопрос, что туда выходить сложнее. Здесь понятно. Здесь мы говорим все на одном языке. Здесь вы что-то про себя рассказываете, и это понятно другому человеку. А там надо прилагать гораздо больше усилий, выдерживать больше, например, недоверия, скепсиса какого-то, да, там, страха, агрессии, разных таких малоприятных. Но я не знаю другого способа, да, как, в общем, можно еще другим образом организовать это все, что чувствует себя устойчивым. Если у вас не появятся, да, ваши клиенты, которые потом будут присылать вам каких-то других людей, да, вот это вот так вот сарафанное радио не заработает, а вы только будете опираться на то, что вы будете получать кого-то из той системы, которой вы принадлежите, это очень провальный вариант.
Я хотел сказать даже не про это, а про некоторую ответственность. В том смысле, что если ко мне кто-то послал клиента из вас, то задача моя думать и об этом конкретном контракте, и о том человеке, который послал ко мне. Потому что если я, ну, не допустим, сейчас достаточно клиентов, я могу себе по-свински позволить себя вести по поводу человека, который вы послали ко мне. Но вы больше мне его, ну, никого другого не пошлете после этого. А я могу быть совершенно не в меняшечка. По поводу, что ну так вот случилось, а я что-то ему сказал в интервенции, а он убежал с квадратными глазами. Ну бывает, с кем не бывает, елки-моталки.
Ну это понятно, это про ответственность такую, ну, что мы как бы
Я просто не буду, я против того, что, сейчас, секунду, про деньги, товар, товар, деньги, это очень обедняет. Я говорю сейчас про другое, да, про какую-то мою собственную ответственность перед тем человеком и перед клиентом, и перед коллегой. И это не, гораздо больше, допустим, меня стимулирует относительно того, чтобы направлять людей или нет. Мне, допустим, откат сейчас не нужен. Я просто говорю, и многим здесь присутствующим, вот там одна гривна с каждого доллара, это не самая важная все-таки вещь, потому что замучаешься считать. А вот ответ клиента, он тоже не менее важный фактор, который стимулирует или наоборот. И я мысль договорю. Я тоже посылаю ведь не самых лучших каких-то самых прекрасных и самых-самых-самых. Я предлагаю тех людей, с которыми у меня почему-то не складывается. Это не самые простые люди вообще-то.
Я не знаю, да, я тут скажу, что я ждала, когда мы долго. Я думаю, что мы немножко ребята укалим, да, потому что, если сказать честно, я не знаю, может поднять руку кто-то, у кого на сегодняшний день достаточное количество клиентов, и он уже понимает, что его ресурс, возможности закончился, да, и теперь он будет кому-то отправлять.
Я могу сказать немножечко другую такую вещь, потому что, ну, например, в моей работе очень часто та ситуация, о которой ты говоришь. Клиент есть, ввиду того, что он уже есть по принципу в этой клинике, но когда приходит жена или мама, говорит, а я хочу к вам, я точно понимаю, что я на двух стульях, и я в таком случае обязательно что-то.
Нет, в таком случае, да. Да, а сейчас немножко про другую позицию. Да? Мне кажется, что...
И я зараз поки був в Арці, я вже розумію, тому що я готовий його перенаштовувати. Я розумію, що я з цим клієнтом працювати не
можу. Нет, я хотела просто к этому же сказать, что даже потому, как сейчас проходят лекции, видно, что даже при самых хороших отношениях друг с другом, и на каком бы, как сказать, уровне, с каким статусом мы не работали, мы все равно немножко друг с другом толкаемся. Потому что какое-то столкновение интересов неизбежно. При этом, в общем, очень важно, ну, как-то сохранять какое-то чувство собственного достоинства, оставаться людьми, понимая, что, в общем, здоровая конкуренция никуда не исчезнет. И не будет такой ситуации. У меня бывают ситуации, когда, например, мне кажется, что, ну, вот кто-то там, допустим, ну, ко мне кого-то не отправляет. Я обижаюсь, например, на этого человека. Я думаю, что там, я к нему отправляю, а он мне нет. У меня при этом с ним могут быть хорошие отношения. Я могу пытаться с ним про это разговаривать или удерживать это какое-то раздражение. Всеми вот этими штуками, в общем, ну, как бы жизнь сообщества полна и всегда будет полна. Потому что кто-то, кажется, допустим, ну, устраивает интенсив, не очень удобное для меня время. Переманивает кого-то из команды, из тех людей, с которыми я хотела поговорить. И люди там, допустим, ну, ищут для себя более выгодные условия. Кто-то говорит, а вот вы устанавливаете демпинговые цены. Мы все равно от этих вещей никуда не уйдем. Я просто хотела сказать какую-то такую вещь, что, в общем, давайте трезво и реально смотреть на то, что, в общем, ну, монополию, да, устраивать невозможно. Ну, например, там, я сидела там между самолетами и пошла там в ресторан, ну, там, в Борисполе, и понимаешь, что меня там взяли в 3 раза чем больше, чем это стоит, только потому что единственное место, мне там можно посидеть, ну, допустим, из 3 часа, которые у меня были между самолетами. Вот, и понятно, что, в общем, соответственно, это, естественно, столько не стоит, но у них монополия, и они этим пользуются. В этом смысле очень так досадно это делать в психотерапевтическом сообществе, потому что оказывается, что ну, в изолированной позиции, и это, в общем, одиночество, оно потом накрывается артистическими всякими ловушками. Вот. И еще я хотела сказать, в общем, по поводу того, где я в последнее время говорю о том, что я психотерапевт. В общем, я хожу плавать в бассейн, там в один клуб, соответственно, я там говорю, что вообще-то я психотерапевт. И если они, ну, они не просто того, что я пришла и сказала, они у меня что-то такое, я говорю, вот там много работы, там замоталась, сейчас уезжаю, а чем вы занимаетесь? Ну, я им рассказываю, что, в общем, я вообще-то занимаюсь как-то вот обучением в области психотерапии, и у меня есть моя частная практика. Они говорят, ой, как интересно, давайте мы запишем у вас телефон, потому что бывает так, вот клиенты постигают какие-то вещи. Я говорю об этом девочке, которая меня стрижет и красит мои волосы. Я говорю об этом в салоне автосервиса, где я, соответственно, прохожу ТО моей машины. И так далее, и так далее. То есть какие-то вещи, которые вы все равно в жизни проходите, вы можете там оставлять себе какую-то информацию. Очень простые, простые вещи.
Может, это делать осторожно и прикольно, а может, навязчиво.
Я думаю, что может сейчас как раз самое данное время, да, чтобы как-то вы уже появлялись, да, по поводу того, как все это отозвалось, и, возможно, какие-то вопросы, возможно, какие-то комментарии.
Я хотела как-то, ну, опытом поделиться. Вот, мы как-то решили сделать группу. И просто отпечатали объявление, мы повесили в университет, вот. И могу сказать точно, что где-то на 5 объявлений, вот как-то особо так сказано, где пошли, там и расклеили. Позвонила, осталось 12 человек, причем у меня ни одного не было психолога. Вот. Ну, как-то группу мы не собрали, но я понимала, по каким причинам, да, там, а по коридой, ну да, волевой, поздно, назначили время. Вот, ну как-то не пришли, но просто отзвонили, сказали, что...
Все в самом деле на место, да, нет? Понятно.
Есть люди, которые до сих пор, это бывает еще зимой, как бы, есть люди, которые до сих пор еще звонят, интересуются, когда будет группа, вот, и как-то...
Слышненько, благодарна тебе за пример, потому что сейчас подумала, что интересный такой момент, что вот мы когда говорим, люди не идут, да, там много встречали по этому поводу, это одна половина вопроса. Вот как-то не принято обсуждать те чувства, с которыми начинающий терапевт-психолог встречается, когда они начинают идти. Потому что если вот так глазки-то не строят, я очень хорошо помню, что когда первые самые вот, ну, начальные группы там в моей жизни были, это было ровно 50 на 50. То есть 50% радости, что пришли, и 50% ужаса от того, что пришли. И поэтому, соответственно, если не собиралась группа, та же самая ситуация была, 50% значит расстройство и стыда, что не пришли, и 50% облегчения, что не пришли. Да? Вот, поэтому вот очень, ну, ты хороший
пример. Я просто веду уже группу, поэтому как-то мне как-то было не менее романтично. А тому человеку да. Но мы посидели, погрустили, подождали. Слава Богу, спасибо, видите, что деньги с нас не взяли за помещение. Вот. Ну как-то так. Ну, это был опыт, но как-то его как-то оценили. Вот. И еще как бы хочу сказать другую вещь, как-то ко мне приходят клиенты с детьми. Вот, я детьми как-то не занимаюсь, не берусь, и я знаю человека, которого отдаю.
Отдаю
еще детей.
А родители оставляют.
Да, родители оставляют, да, детей отправляют теми, кто занимается детьми. И они ходят ко мне на терапию, ходят к тому человеку.
Да, у меня такой вопрос, если пришел даже клиент, ну, например, раз на встречу, и ты понимаешь, что его запрос терапевтический.
Как ты это понимаешь? Вот, хороший вопрос, да? Это что имеется в виду? Ты понимаешь, что его вопрос терапевтический.
Ну,
это
вот, как? Например, приходит клиент и говорит про то, что он стал молодым человеком, и был уже полгода, не может уже забыть, не может смотреть на других молодых людей, хотя уже там точно все расстались, уже семья другая. А в Будагасе он с Надеждой говорит, вот, но они еще не женаты. Он живет с ней же полгода, но они еще не женаты. Вот. И вот я хочу его забыть, но в то же время у меня есть надежда, то, что он вернется. На других мужчин не смотрю, на свидание прихожу, сразу ухожу, потому что мне с ним скучно плохо. Вот. Ну, например, да, если как бы. То есть, ну, можно ли говорить клиенту, что это за основу, что он изначально, что запрос не консультативный, например, а терапевтический?
Как ты понимаешь, что он не консультативный? То есть почему для себя не является консультативным?
Ну как бы для меня здесь, наверное, работа скорее всего связана с какой-то утратой, которую она еще как бы
вдохнула. И тогда ты говоришь о том, что вполне ты можешь работать с кризисом консультирования по поводу, да, разрыва отношений, которые эта клиентка переживает. Да, и задача тогда твоей работы с ней – это помочь сопроводить ее переживания этой утраты. А совершенно не обязательно при этом с ней работать, как она там внутри устроена, что она таким образом организовывает отношения с мужчиной.
А мне тогда интересно, а что вообще такого не бывает? Всегда можно организовать запрос, как только тихо, всегда
можно. Чем более кризисный запрос, тем более консультативной должна быть работа. Чем запрос менее насыщен эмоциями, тем больше каких-то, ну, перспектив на то, что это может стать терапией. Но если человек приходит с острой кризисной проблематикой, это не может стать терапией немедленно. И более того, это не просто больно для физики.
Потому что мы, например, да, начинали свою, ну, я в частности могу сказать, ну, Саша, тоже, ну, Саша, там еще какие-то есть дополнительные, там, психиатрические, да, академические, там, пути, ну, вот, точно начинали как раз из кризисной психологии. Понятное дело, да, что первые, там, ну, какие-то годы работы, это было кризисное консультирование, да, сопровождение людей, потому что все, что касается утра, да, травматического какого-то опыта, да, тем, которые связаны с насилием, со смертями какими-то, с болезнями внезапными, с обнаружением каких-то, да, дефектов, которые, ну, вдруг случились там в теле и так далее. Там оттуда это все консультировали. Терапия, тут, кстати, начинается крайне в редких случаях. Обычно человек проходит все фазы, да, вот проживание, допустим, этого горя или кризиса, и прощается с вами на курс.
Давайте я скажу, чем для меня отличает терапия и консультирование. Чуть-чуть по-другому, потому что, может быть, тогда вот эти вопросы, они сразу и прояснятся. Для меня терапия, консультирование отличается следующим, что само пространство терапевтических отношений между терапевтом и клиентом становится некоторым орудием труда. То есть некоторые, как сказать, вот некоторым рычагом работы, то есть сами по себе терапевтические отношения являются лечебным механизмом терапии. А в консультировании мы этим механизмом не пользуемся. Мы используем знания, навыки, опыт, вот, мы сопровождаем техники, мы сопровождаем клиентов. Мы можем говорить про очень глубокие темы, но при этом мы не говорим про наши терапевтические отношения. Потому что консультирование заканчивается тогда, когда площадка отношений между терапевтом и клиентом становится предметом разговора. То есть тогда начинается терапия, консультирование на этом заканчивается. Потому что мы тогда как бы используем отношения терапевтические как некоторую, ну, как сказать, в снятом виде проблемную зону, где вот то, о чем говорит клиент, существует прямо на границе контакта. Не надо работать на границе контакта с клиентом, если вы занимаетесь с ним консультированием. Ваше предъявление на границе контакта, оно этого клиента вышибает из зоны консультирования, из зоны терапии, часто преждевременно не нужно. То, о чем мама довольно много говорила. Поэтому вот то, что мы говорим про зону терапевтических отношений, в зоне консультирования остается в голове консультанта. Перенос есть, отношения есть, перенос есть даже в булочной, когда вы хлеб покупаете. Это не то, что мы назначаем или отменяем перенос. Он есть всегда и везде. Другой вопрос, что мы работаем с ним или не работаем. Консультирование не работает. Совершенно осознанно не работаем.
Мы работаем, но в голове у себя.
В голове.
Мы не вносим его в контакт.
Мы не вносим, делаем, да. Нет, это ваша информация для вас, как для профессионалов. Вы понимаете, когда вам пришли как к Богу, как к учителю, как к бабу-волшебнику, как к врачу, да? Как к какому-то наставнику, как к доброму другу, да, единственному человеку, с которым можно поговорить, вот клиенту одинокому на всей земле, да, как к маме или папе, да, и так далее, и так далее. Но вы не говорите об этом с клиентом, вы понимаете, что первая задача консультанта – это поддержать перенос. Если вы этого не делаете, каким бы он ни был.
Мы можем делать интервенции какие-то, там, интерпретации на основании знания переноса. Мы как-то им пользуемся в отношениях, я немножко был резок в этой части, но мы не исследуем и не актуализируем его в отношениях с клиентом. Мы не спрашиваем клиента, как ты меня видишь, потому что это не имеет смысла на этом этапе. Но интерпретацию с учетом моей родительской позиции я готов давать. А особенность тонкости интерпретации, она учитывает мое предположение о переносе ко мне клиента. И моими контртрансферентными реакциями на его перенос. Я могу этим пользоваться, но я не актуализирую, не исследую ВКонтакте.
Есть очень тонкие вещи, когда мы можем немножко хорошо, вот о чем мы с тобой говорили вчера вечером, вот что-то попонимать про свою трансферентность. Да?
Потому что какие-то вещи мы можем, допустим, озвучивать там вот и говорить, да, таким образом, как бы, ну, немного испытывать, да, чуть-чуть поддерживать гипноз клиента. Ну, например, приходит ко мне клиент и говорит: вот вы знаете, я к вам пришел, потому что мне вас рекомендовали, кто-то от вас в полном восторге и восхищении, как там вообще величайшего специалиста, вы понимаете. Я говорю: да, я этим занимаюсь достаточно много лет. Я принадлежу группе людей, которые достаточно основательно изучали вот этот предмет. Я сразу говорю, что я не одна. Я при этом не говорю: ну что вы, я в этом совсем ничего не понимаю, откуда тут ваше восхищение? Вы еще меня совсем не знаете. Я говорю: да, я этим достаточно давно занимаюсь. У нас есть целая группа людей, мы это изучаем.
И смотрите, в этой интерпретации сразу есть две вещи. Во-первых, поддержка позитивного переноса, а во-вторых, снижение идеализирующего переноса. Вот эта интервенция основана на переносе в чистом виде, автоматически высказана, но в ней есть уже ряд факторов, которые касаются особенностей движения и развития переноса с этим клиентом.
Можно еще раз о чем-то говорить, что он снижает идеализирующий? Я принадлежу группе людей, которые долго это изучали. То есть мне это не такое. Я долго работала, я не одна.
Пожалуйста, на происхождение изучения. Да, что вообще это результат какой-то работы. Результат вообще, ну, многих лет работы. Да, и что я не одна.
И дальше можно попытаться услышать ответ, который клиент на это скажет. Если он будет идти в сторону божественности дальше, тогда это вопрос уже диагностики. А что он ответит на мою попытку снизить, переформулировать из идеализирующего, призвать к тестированию реальности? Он ответит разные вещи. Один человек, у которого с тестированием реальности хорошо, он ответит очень синтонно этой интервенции, а другой будет продавливать идеализирующую часть. И я уже ясно понимаю, с каким человеком я буду работать дальше.
Ну, потому что, знаете, вот у меня такой просто пример, когда пришла клиентка и сообщила, что вот я к вам пришла, у меня проблема бесплодия, я про вас слышала, что вот у вас вот бесплодие просто рассасывается, а люди рожают большое количество после этого, да. То есть вот если это поддерживает, да, то это, конечно, ну, можно продержать на каком-то уровне, да, вот это вот магическое мышление, но лучше, в общем, этого не делать, да. Говорить о том, что, ну да, тогда в этой ситуации можно говорить о том, что да, это возможно, такие случаи есть, как-то в результате терапии, так это меняется какая-то картинка, и результаты могут изменяться. Не гарантированно 100%, но мы
можем... Из того, что мы говорили, вот я хотел... очень интересная штука – это попытаться слушать, что сам говоришь. Потому что, когда я не слушаю, что я говорю, тогда, в общем-то, очень многие вещи я сам удивляюсь, в каком ответ возникает. А вообще-то реакции на меня, на мои трансференции, зачастую бывают для меня приятны, дискомфортны или травматичны. Но в каждой из этих реакций есть доля моего участия. Интенсивная доля. Я могу либо ее отслеживать, либо удивляться, какого-то хрена ко мне прикатился какой-то ответ.
Вот я просто предлагала бы разделить две темы. Парадоксальным образом в зоне консультирования ваша трансференция играет колоссально большую роль. Несмотря на то, что вы напрямую ее не обсуждаете с клиентом. Но вы, собственно, хорошо бы понимать, какого рода конференции есть, на что идут, на что не идут, принимать ограничения и как бы развивать это искусство самопрезентации. Просто две темы, которые бы я разделила сейчас, секунду, это то, что понимать про свою конференцию и не работать с ней, да, вот как бы не делать ее площадкой работы, и терапевтические отношения, где вы активно с этим работаете.
Я просто думаю, что так это можно говорить очень бесконечно, да, и в этом смысле можно сказать, сделать какую-то практическую часть, правда, по исследованию, если это вот, ну, к этому интерес есть.
Перерыв?
Да, нет, понятно, маленький перерыв, а потом какую-то практическую часть, связанную с тем, что была возможность.